Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, вы слушаете радио SBS на русском языке. Из Мельбурнской студии для вас работают я, Ирина Бурмистрова, и Оксана Ситчук. Мы выражаем свое признание представителям народа Вуранджеривуай-Вурон, на земле которого мы находимся, а также представителям всех аборигенных народов Австралии. Наше глубокое почтение их старейшинам в прошлом и настоящем. Понедельник, 17 февраля, на часах полдень. В выходные в Австралии и по всему миру вспоминали оппозиционного политика Алексея Навального, который скончался в российской тюрьме 16 февраля 2024 года. Моя коллега Лера Швец поговорила с организаторами и участниками акции памяти Навального в Австралии и Новой Зеландии. А я побеседовала с фотожурналистом Евгением Фельдманом, который много лет снимал Навального и протесты в России. В воскресенье в Мельбурне открылась его выставка.
Один из этих силовиков, роботов закованных, Лата, схватил меня за горло и начал душить. Мы оказались лицом к лицу. Я в своих очках, не знаю, в шарфике. И он в бронежилете и каске. И в каске отражался я. И я бил по его руке, пытаясь просто сбить ее с своего горла, просто для того, чтобы начать дышать. И видел при этом вот задыхающегося себя в этот момент, в его забрали.
Также поговорим о Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей на этих выходных в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать вооруженные силы Европы.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Спасибо всем, кто слушает нас прямо сейчас по радио или присоединится немного позже в записи в подкастах. 16 февраля в городах по всему миру прошли акции памяти Алексея Навального. В российских городах несли цветы к памятникам жертвам политических репрессий, а за пределами страны акции памяти прошли у посольств России и у стихийных мемориалов. Подробности у моей коллеги из Сиднея Леры Швец.
В Москве к могиле Навального на Борисовском кладбище выстроилась длинная очередь в несколько сотен метров. А проезжающие мимо машины сигналили стоящим в очереди. Среди прочих, цветы к могиле возложили послы нескольких стран, включая послов Австралии и Новой Зеландии, а также Великобритании, США и Евросоюза. «Мы чтим его приверженность демократии и героическую борьбу с репрессиями в России. Австралия возлагает ответственность за его гибель в тюрьме на российские власти», говорится в посте в официальном канале посольства Австралии в России в Телеграме. В Австралии акции памяти об Алексее Навальном прошли в нескольких городах – в Перте, Аделаиде, Сиднее и Мельбурне. В Мельбурне прошло самое масштабное мероприятие. В галерее «Голдстоун» годовщине смерти Навального было приурочено открытие выставки «Это Навальный» и презентация книги «Мечтатели против космонавтов» фотографа Евгения Фельдмана. Петр Кузьмин, представитель команды Навального в Австралии, рассказал в разговоре с SBS Russian, что на открытие выставки пришло порядка 100 человек.
Действительно, было очень много людей. Я, честно говоря, не ожидал, что так много придет. И люди просто не поместились внутри галереи. И все официальные речи, они проходили как бы на пороге, на улице, там полуулицы люди заняли. Выступало несколько человек, это в первую очередь владельцы галереи, которые предоставили это пространство и поверили в эту идею, в эту историю Евгения Фельдмана. Нина Санадзе выступала, рассказывала об истории создания этой галереи. Конечно же, упоминала героизм Алексея и объясняла, почему открытие самой галереи решили совместить с этой выставкой. Выступала парламентарий федеральный Сара Хендерсон от либеральной партии. Она очень большую речь сказала. Слово дали мне. Я, конечно, говорил в первую очередь об Алексее. Моя роль была именно сфокусировать внимание на Алексея, на этой дате трагичной. Я рассказал о том, как много Алексей значил для его сторонников и в России, и за пределами России, и о том, как его история продолжает вдохновлять людей, интересовать людей. Сама эта выставка является таким доказательством того, что даже через год после его смерти в такой далекой стране, в Австралии, люди заинтересовались. И закончила я свою речь минутой молчания. Для меня это было важно. Я был очень тронут тем, как уважительно люди отреагировали на это.
Петр добавил, что русскоязычные гости галереи приходили с цветами.
Внутри самой выставки получился такой мемориал под портретом Алексея, где он держит плакат «Я против репрессий и пыток». Фотография 2012 года. Он с таким печальным лицом стоит. И очень хорошо получилось там такой ольков с цветами.
В Перте акция памяти прошла у скульптуры «Аскалон» в центре города. Там организован постоянный мемориал в память о Навальном. Жительница Перта Саша сказала в разговоре с SBS Russian, что для собравшихся это день, когда они могут объединиться и почтить память.
Пришло 7-8 человек. Я знаю, что мы все пришли, кто-то собирается прийти завтра и какие-то другие дни. У нас небольшое комьюнити. А у нас есть некая группа людей, плавающих состав участников. Мы иногда встречаемся. Мы как раз встретились, многие из нас встретились как раз в день, когда Навального убили, потому что очень хотелось выплеснуть эти эмоции. Мы все были шокированы произошедшим. И дальше вот мы как-то поддерживаем контакты. И не сказать, что прям кто-то был организатором. Но вот заранее до этого дня мы общались, что давайте встретимся, да, вот назначили дату, время, то есть это не было какое-то формальное мероприятие. Пришли те, кто смог, те, кто хотел. Конечно, мы поделились какими-то чувствами, какими-то воспоминаниями, потому что на многих из нас Навальный повлиял достаточно сильно, даже при том, что он, может быть, неоднозначная фигура, но то, что он повлиял на многих из нас, это факт. Мы разговаривали о нем, мы разговаривали о таких политических вопросах. Мы, конечно же, постоянно в своих разговорах возвращались к войне, потому что это тоже то, что не дает нам всем спокойно жить. Мы послушали песни памяти Навального, которые были написаны его смерти.
В Сиднее акция памяти прошла в Ботаническом саду у лавочки с мемориальной табличкой в память об Алексее Навальном. Активист из Сиднея Александр Зайцев, член Свобора Алайенс, сказал SBS Russian, что акцию организовали совместно Свобора Алайенс New South Wales и Free Навальный Foundation. На акцию пришло порядка 45-50 человек.
Да, ну это было небольшое мероприятие, но связанное было именно с тем, что это как бы не политическая акция, это и мемориал, и именно вспомнить Алексея Навального. То есть люди принесли его цветы, некоторое количество портретов. Поскольку его лавочка там стоит, она немножко неудобно в тени, то мы встали просто на полянке рядом, поставили его портреты, и люди зачитывали некоторые обращения из интернета других людей, которые переживают, а также говорили от себя. Выступал, например, Павел Шпилев, который собирал деньги на установку этой скамейки и большую часть, в общем, собственно, дал сам. А также мы зачитали отрывки из книги «Патриот» из «Последнего слова по делу Ивраше». Поэтому, в принципе, просто как бы это была такая встреча, потому что у всех людей, которые как-то переживают за будущее России, для тех людей, которым хотелось бы, чтобы закончился путинский режим, чтобы жизнь стала как-то лучше для людей, которые там в России, прежде всего, для них понятно, что Алексей Навальный был очень важным олицетворением этой идеи, и он был тем человеком, который действительно этого хотел и старался сделать все в своей жизни для этого. И теперь, когда уже год, как его убили, для всех нас очевидно, что его остро не хватает, и поэтому люди собрались, объединенные вот внутренним ощущением такого желания будущего для России.
В Аделаиде акцию провели участники некоммерческой организации Free Russia SA. Организация проводит антивоенные акции и акции в поддержку политзаключенных. Жительница Аделаиды Дарья рассказала SBS Russian, что на акцию собралось порядка 10 человек. Сама акция была разделена на две части.
Сначала мы разместили большой плакат с портретом Алексея и его словами «Never give up» в центре города. У нас есть такое публичное место, которое очень популярно среди уличных художников, и там, в общем, кто угодно может размещать граффити, какие-то плакаты. И вот мы решили тоже там это сделать. Значит, мы сначала все собрались там и разместили этот плакат, сделали фотографии, и дальше уже мы переместились на мост, который у нас находится в самом центре города, рядом со стадионом, и там мы возобновили наш мемориал. Ровно год назад мы его в первый раз там сделали. Мы слушали песни, которые связаны с Алексеем, да, каким-то образом делились нашими впечатлениями, воспоминаниями, и многие принесли цветы, фотографии, какие-то памятные вещи, уточек, конечно же, портреты, распечатки с любимыми фразами, и мы там провели, ну, порядка часа, наверное, по такому достаточно узкому кругу. Все участники поделились своими мыслями, и вот что я хотела бы сказать, в первую очередь, практически каждый говорил о том, что такие мероприятия, они помогают каким-то образом почувствовать причастность, да, к тому, что происходит, и каким-то образом немножко справиться с отчаянием, которое накатило, да, практически у всех после убийства Алексея. То есть эти встречи, они имеют некий терапевтический эффект. Вторая цель, конечно же, подобных встреч — это сделать феномен Алексея Навального более глобальным. То есть люди проходят, люди останавливаются, местные, да, в основном. Люди задают вопросы, делятся какими-то своими впечатлениями о том, что они знают об Алексее. И все это помогает нам как бы продвигать феномен, да, Алексея глобально. Здесь, в Австралии, которая так далеко вроде бы от всего мира, но тем не менее.
Дарья также добавляет, что ее знакомые и друзья, кто остается в России, ценят подобные акции за границей.
И они говорят о том, что им это важно. То, что мы выходим, и то, что они видят эти фотографии, то, что они видят эти видео о том, что мы знаем, мы помним, мы понимаем, что происходит, да, и мы поддерживаем их там, да, находясь здесь, так далеко.
Но акции проходили не только в Австралии, а также в Новой Зеландии. В Окленде акцию организовало объединение Russian Speaking Integrity Alliance. Это группа активистов, которая образовалась после полномасштабного вторжения России в Украину. Они проводят антивоенные акции и также акции в поддержку политзаключенных в России. По словам Нади Дикаревой из Окленда, на акцию 16 февраля пришло порядка 10 человек.
Мы собирались на одной из центральных площадей Окленда, напротив железнодорожной станции. Мы там уже давно собираемся. И в прошлом году, собственно говоря, когда Алексея убили, в день его убийства, там собирались люди. Мы просто стояли с плакатами в руках. И как это обычно у нас проходит, мы стоим, к нам подходят люди, кто-то выражает поддержку, кто-то начинает спорить, кто-то начинает какие-то свои мысли высказывать. Очень часто бывает, как и сегодня, тоже подходят какие-то люди из украинской диаспоры, говорят, ну, как бы обычно поддерживают, но говорят, с чем они не соглашаются. В общем, примерно так. Ну, еще мы в конце тоже зачитали несколько параграфов из книги Алексея, которая у нас имеется на русском языке у некоторых людей, вот. И, да, было очень приятно.
Надя отметила, что, по ее мнению, подобные акции важны, несмотря на число участников.
У меня вот немножко откликается в душе вот то, что Алексей объясняет, почему он вернулся в Россию, потому что он по-другому не мог. И вот точно так же я не могу по-другому. Я не могу просто сидеть на диване и думать, ну, если я сейчас выйду с плаката, мне это ничего не изменит. Ну, я просто по-другому не могу. И вот это движет, потому что бездействовать — это хуже, чем что-то делать. Вот, и как тоже Алексей говорил, что все плохие дела совершаются только с молчаливого согласия добрых людей.
А в Москве 16 февраля на панихиде на Борисовском кладбище выступила мать Алексея Навального Людмила. Она поблагодарила всех, кто не забывает Алексея, и сказала следующее. «Я уверена, что когда-нибудь правда восторжествует. Заказчика знает весь мир, но мы хотим, чтобы знали и исполнителей, и тех, кто способствовал этому, и тех, кто совершил», — сказала она. Дарья из адалаитской организации Free Russia SA говорит, что для сторонников Навального важно подчеркивать, что они верят, что Навальный был убит.
Потому что, наверное, это каким-то образом подчеркивает жестокость ситуации. и саму, так скажем, абсурдность, что ли, ситуации. Потому что одно дело посадить в тюрьму, а другое дело довести человека до смерти, мы не знаем пока, да, мы не знаем пока причин, но тем не менее, как бы это ни было. Вот всем тем людям, которые у нас здесь, да, в группе мы общаемся, приходят на эти акции, так или иначе, на каждый, неважно, это вот в память Алексея Навального, это ли антивоенный марш, или это акция «До вечера писем политзаключенным», все равно мы вспоминаем Алексея так или иначе на каждой акции. И это важно. Для людей это важно говорить «убит». И мне кажется, еще вторая причина, почему. Потому что если будет произноситься слово «умер», это может как-то быть замято, ну, так скажем. То есть дальше ничего никто не будет выяснять. Если мы произносим слово «убийство», автоматически это значит, что будет расследование какое-то. И в конце концов, когда-нибудь будет назван, да, этот человек, эта организация, не знаю, группа лиц, кто это сделал и как.
Петр добавляет, что для многих одна из основных задач – поддерживать его память.
Я никогда не говорил, что с Навальным умерла надежда. Надежда не умирает. И многие люди, они будут нести эту надежду и стараться вдохновлять других людей. Для меня сразу же было в первые дни после смерти Алексея, было понятно, что теперь на нас всех, тех людей, кого вдохновлял Алексей, на нас лежит ответственность делать то, что делал он, в той степени, в которой мы способны. Мы продолжаем дело Алексея. Мы храним его память, и мы сохраняем эту веру, возможность прекрасной России будущего.
Это был сюжет Леры Швец. Большое спасибо, Лера. И я добавлю и напомню, что сторонники и семья Навального называют смерть его убийством, в то время как официальные российские власти считают, что и настаивают на том, что не было ничего криминального в том, что Навальный скончался в колонии.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Стратегия администрации Трампа по прекращению полномасштабной войны России в Украине была встречена европейскими лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности с беспокойством и шоком. Специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России заявил, что Европа будет исключена из переговоров по прекращению полномасштабной войны в Украине. Без всякого предупреждения Трамп предложил начать прямые переговоры по прекращению войны во время 90-минутного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в начале прошлой недели, что стало сигналом об одностороннем решении, положившем конец дипломатической изоляции России. Подробности по материалам SBS News. Спустя 3 года после того, как президент России Владимир Путин осуществил полномасштабное вторжение в Украину, похоже, что приближается конец военных действий. Однако условия любого мирного соглашения вызывают большие споры. Менее чем через месяц после начала своего 2-го срока на посту президента США Дональд Трамп раскрыл свою стратегию по прекращению конфликта. Одним махом Трамп положил конец дипломатической изоляции России, поговорив с Путиным по телефону 90 минут и согласившись договориться о прекращении огня, чтобы положить конец боевым действиям. По словам Трампа, во время разговора он сказал Путину, что ему окей, если у Украины не будет членства в НАТО, и что маловероятно, что Украина вернет себе территорию, захваченную Россией в 2014 году. Проблема в том, что он сделал эти замечания, не посоветовавшись с Украиной. Выступая перед лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина никогда не примет никаких мирных соглашений, достигнутых за ее спиной или без ее участия. Он говорит, что пришло время для Европы действовать в одиночку. Давайте будем честны, теперь мы не можем исключать возможность того, что Америка может сказать «нет» Европе по проблеме, которая ей угрожает. Многие лидеры говорили о Европе, которой нужны собственные военные силы, армия, армия Европы. И я действительно верю... И я действительно верю, что время пришло. Политический и военный альянс НАТО был сформирован в 1949 году, после Второй мировой войны и во время Холодной войны, для обеспечения коллективной безопасности против Советского Союза. Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Западной Европы были членами-основателями. Сегодня альянс включает 32 страны по всей Европе и Северной Америке. Соглашение допускает военное сотрудничество в рамках НАТО, но правительства до сих пор отвергали призывы к созданию единой европейской армии, утверждая, что оборона является вопросом национального суверенитета. Между тем, 40-минутная дискуссия на полях конференции между Зеленским и вице-президентом США Венсом не привела ни к какому важному заявлению о выходе из самой смертоносной войны в Европе со времен Второй мировой. За несколько часов до встречи Зеленский сообщил участникам конференции, что беспилотник с фугасной боевой частью врезался в защитную оболочку Чернобыльской атомной электростанции в Киевской области. Это был модифицированный беспилотник «Шахед», российский беспилотник. Технологии, которые Иран передал России во время войны, несли не менее 15 килограммов взрывчатки. И мы рассматриваем это как глубоко символичный шаг России, Путина. Удар пробил дыру в защитной оболочке и ненадолго вызвал пожар. Международное агентство по атомной энергии подтвердило ущерб. Кремль отрицает свою ответственность. Специалист Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по поводу мирного соглашения, добавив, что между персоналами лидеров России и США было дальнейшее общение. Дополнительные подробности о стратегии Трампа по прекращению конфликта в Украине поступили от официального представителя США Кейта Келлога. Специальный посланник Дональда Трампа по Украине и России сообщил на конференции по глобальной безопасности, что, по его мнению, США будут выступать в качестве посредника в мирных переговорах, где Украина и Россия будут двумя главными действующими лицами. По его словам, за столом переговоров будут находиться украинцы, но не другие европейские лидеры. Он говорит, что мирный план от Трампа может появиться в течение нескольких дней и недель. Но вы знаете, для меня также должны быть такие вещи, как территориальные уступки. Некоторые из них нереалистично ожидать, но это территориальные, это некоторые территориальные. Это может быть вовлеченность в отказ от применения силы, без применения силы в будущем с политической точки зрения. Он не собирается сокращать свои военные силы, надежда избавиться от этого. То, что мы собираемся попробовать сделать, это, по сути, заставить его действовать. То, что вы хотите сделать, это заставить его совершить действия, которые, возможно, ему некомфортны. Официальные лица администрации Трампа ясно дали понять в последние дни, что они ожидают, что европейские союзники по НАТО возьмут на себя основную ответственность за регион, поскольку у США теперь есть другие приоритеты, такие как безопасность границ и противодействие Китаю. Министр иностранных дел Китая Ван И использовал свою речь на конференции, чтобы сказать, что он видит роль Европы и всех заинтересованных сторон в участии в мирных переговорах. Президент Чешской республики Петр Павел заявил, что стало очевидно, что США по-другому подходят к своей роли в мировых делах и в Европе, и мировым лидерам необходимо скорректировать свои действия и составить собственные планы.
Most of these things were cold shower or a shakedown.
Большинство из этих вещей сыграли роль холодного душа, который помогает нам обрести больше самосознания. Мы наконец-то можем повзрослеть. Покажите, что мы способны брать на себя ответственность и действовать соответственно. И некоторые из мер, подчеркнутых представителями Европейского Союза, дают мне надежду, что мы на правильном пути. Быть намного более гибкими и быстрыми в наших решениях, простите, которые так необходимы Украине. Франция обсуждает со своими союзниками план проведения неформального саммита европейских лидеров в Париже в понедельник по местному времени для обсуждения вопроса Украины. Премьер-министр Дании Мета Фредериксен говорит, что важно, чтобы европейские лидеры предприняли жесткие и решительные действия и избегали всего, что выглядит как умиротворение для России. Я никогда не верила, что война в Украине – это в первую очередь война из-за Украины. Война в Украине – это война из-за России. Одна из-за имперских мечтаний России. Она из-за их желания и их воли принимать решения по европейским вопросам. И мы не можем позволить им сделать это. Поэтому мы должны придерживаться стратегии. А стратегия – выиграть войну. Это нелегко, это некрасиво, это не мило. Это не хорошие вещи в мире. Но это необходимо. Подготовила Бива Квон для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В день смерти оппозиционного политика Алексея Навального 16 февраля в Мельбурне в галерее Goldstone в районе Коллинвуд открылась выставка фотожурналиста Евгения Фельдмана «Это Навальный. This is Навальный». Евгений Фельдман работал фрилансером в различных независимых изданиях в России, в том числе в «Новой газете», «Mashable» и «Медуза». Он освещал протесты в Москве и регионах страны, судебные процессы над лидерами оппозиции и активистами, последствия наводнения в городе Крымск и теракта в «Шарли-Эбдо» в Париже, попытку революции 2020 года в Беларуси, а также подробно освещал кампании и судебные процессы Алексея Навального. В 2014 году он выпустил фотокнигу «Апарт», об украинской революции и войне. После возвращения Навального в Россию и ареста он был вынужден покинуть Россию и теперь живет в Латвии. Мы поговорили о выставке, о лицах протестов и силовиках, присутствии Навального в его жизни, а также о книге «Мечтатели против космонавтов», о митинге на Болотной площади, Навальном, столкновениях на Майдане и протестах в Беларуси, которая вышла в издательстве Бориса Акунина «BA Book». Сейчас послушаем первую часть этого интервью. Вы находитесь в Австралии со своей первой сольной выставкой и представляете свою книгу в Мельбурне. Каково это вообще? И каково ваше отношение, вот какое-то внутреннее чувство по поводу того, что это именно выставка про Навального, и она так далеко от всего, что с ним было связано?
Это все предельно странно. Я очень люблю путешествовать, но я никогда даже не думал толком про Австралию, потому что казалось, что ну ладно, это какой-то вот кусок мира, куда я точно не доберусь. Но странно, потому что это выставка в России. Я издавал альбомы, я издавал журнал документальной фотографии. Я понимал, как это делать. У меня там в какой-то момент, например, я приводил юриста в типографию, чтобы он объяснил им, как избегать обысков. Вот придут с обыском, там, журнал, например, про Навального. Придут с обыском, маленькую часть тиража нужно обязательно положить на самом видном месте, вот ее пусть изымают, пусть они уйдут довольны, а основную часть вот спрятать там где-то. И так это работало, было понятно, как это работает. О выставках я даже не думал, потому что ну, такой уязвимый формат, ты не можешь провести выставку ни о чем из того, что я снимал. Прибежит мент и все разнесет дубинкой, условно говоря. Скорее всего, просто не даст начать даже. А тут вдруг выставка. И это формат, в котором я никогда не работал. Меня тут все художником называют, но я журналист до мозга костей, документалист. Ни один пиксель в этих фотографиях не является постановкой или показухой. Я очень много думаю про вот муху на стене, про подход документалистов, про то, чтобы сцена, которую ты снимаешь, была герметичной, чтобы ты на нее не влиял, ну и так далее. Всегда мои фотографии существовали в таком контексте, в журналистском, в книгах, в журналах, в веб-изданиях, в Твиттере. А тут они вдруг на стенах в четырех залах большой галереи, и приходят люди, которые на это смотрят вдруг не как на хронику, не как на документалистику, а как на произведения искусства. Я ни о каких произведениях искусства даже последние годы снимая не думал. Я думал о том, что это классная журналистская работа, большая, важная, уникальная, рассказывающая очень важную историю, подробно, достаточно тонко, осмысленно, так как мало кто делал, тем более с этой историей. Я все это хорошо понимаю. Ну, конечно, это никакое не искусство. А тут вдруг, значит, вот белые стены, все это стоит каких-то безумных денег, люди покупают фотографию квартиры Алексея и Юлии Навальных после обыска. Что они с ней потом будут делать? все это очень странно. Очень классно, очень интересно, очень необычно. Это позволяет мне по-новому видеть эти фотографии, но очень странно. Для меня важно, что эта история не оказывается какой-то вот локальной историей про Россию и Путина, и, значит, московские митинги, и, значит, борьбу с Кремлем и все такое. Но постепенно, наверное, становится, может быть, более универсальной, не привязанной ко всему этому, ко всем этим спорам про какие-то действия Алексея или ошибки его, или его оппонентов, или еще что-то, а попадает вот в этот ряд, ну, историй, которые мы все знаем. Вот Роберт Кеннеди, вот Нельсон Мандела, вот Мартин Лютер Кинг, вот Алексей Навальный. Удивительно видеть его в этом ряду, удивительно видеть в этом ряду, ну, как человека, которого ты хорошо знал лично. Но он, конечно, там, и о том, что он там, я думал еще с момента, когда он был отравлен и звонил своему отравителю, да, никто из этих людей, таких же политиков-идеалистов, которые были убиты, ну, очевидно, не имел возможности поговорить с людьми, которые закончили их жизнь. Алексей в каком-то смысле имел, и это переворачивало для меня эту историю. Мне кажется, это важно, это все равно грустно. У каждой политической нации есть, наверное, не очень много таких людей, которые отдали жизни за благополучие этой нации, за свободу. И их конечное количество, и то, что история Алексея, может быть, в каком-то смысле больше глобальная, чем местная, да, и для стольких россиян он, там, я не знаю, шпион, иноагент и что там еще, и по делам, и все такое, очень грустно. И, не знаю, в первые дни после его смерти я постоянно в интервью там как-то говорил, что вот, значит, будет когда-нибудь проспект Навального, и пусть дети и внуки судей, которые его сажали, или там ментов каких-нибудь, на этом проспекте живут. Мне нравится этот образ, мне нравится об этом думать, но, ну, в общем, вероятность того, что проспект Навального будет, не знаю, в Москве, наверное, не так высока, а вот в Париже там авеню открыли его имени. Это очень странно, это неправильно в каком-то смысле, наверное, с нашей как бы точки зрения, как россиян, ну, вот эта трата этого, цинично звучит, ну, конечного ресурса, да, вот этих людей, которые там жизни готовы отдавать за то, чтобы была свобода. И мы этот ресурс просрали. Но пусть хотя бы глобальная эта история будет, это все равно важно. У мира не так много таких вдохновляющих историй. Ну и при этом понятно, что история Алексея, она на разных уровнях действует, да. Я, понятно, знал его лично, и я какие-то свои выводы сделал, свое вдохновение ищу в каких-то своих штуках. И мне кажется важным это транслировать. Я вот сегодня шел в галерею, гулял по району вокруг, не помню, как он называется, и там довольно много граффити, ну, какие-то галереи, магазины винила, кафе, и вот улица с граффити целая. А в одном таком переулке было граффити с надписью, что самая классная штука, которую мы сделали, это то, что мы не сдались. Я понимаю, что это не цитата Навального, но это вот буквально перефраз того, что он говорил в финале, например, оскаровского фильма. Опять же, понятно, что это здесь написано не из-за него, но вот для меня это какой-то, может быть, посыл или вывод, или вдохновение, которое я из его действий вынес, и действий публичных, и действий каких-то наших с ним частных переписок и так далее.
Вот из тех фотографий, которые здесь представлены, две, наверное, самые любимые у западной публики, я сейчас предполагаю, может быть, я не права, это фотография, где Алексей и сторонники идут в ЦИК, для того, чтобы узнать о том, что его не зарегистрировали как кандидата в президенты. И фотография с зеленкой на выбор. Могли бы вы историю одного из этих снимков рассказать?
Довольно смешно, что часто у важных и разошедшихся фотографий, ну, в общем, нет никакой особой истории. История о том, как Алексей шел в ЦИК. История этой фотографии очень простая. Он баллотировался в президенты. В декабре, за несколько месяцев до выборов, его сторонники, как должны по закону, провели собрание, формально его выдвинули, и дальше он тем же вечером подал документы в ЦИК. А на следующее утро его вдруг вызвали на заседание. И было понятно, что это значит, что как раз используя специально под него принятый закон о том, что страшным безобразным уголовникам нельзя никуда баллотироваться, ему запретят быть в бюллетене. Ну и да, это просто был сам по себе драматичный момент. Я говорил как раз про размышления документалистов, да, про вот то, как я пытаюсь работать в стиле «Муха на стене», когда событие, которое ты снимаешь, должно оставаться герметичным, не должно меняться из-за того, что рядом есть камера. Каким-то уникальным образом Документалисты, ну, действительно, оказываются часто незаметными. Я хорошо это знаю. Много раз с Алексеем, с его командой у нас было такое, что я что-то снимал, не знаю, мы сидели за столом, что-то происходило. Я это снимал, публиковал, и только потом они мне говорили: ого, ты это снял, мы не знали, что ты там был. А я камеру щелкал довольно громко. Мне казалось, что я, наоборот, очень заметен каждую секунду. Но при этом я глядел на кадр и понимал, что они вот такие вот честные. Мой ответ на вопрос о том, почему это происходит, в том, что документалисты по определению оказываются рядом с людьми тогда, когда в их жизнях происходят какие-то ключевые поворотные точки. И считать, что какой-то жалкий стрёк от твоей камеры в этот момент реально влияет на этого человека, ну, нужно быть каким-то суперэгоистичным, чтобы так думать. Я не суперэгоистичный, именно поэтому я как раз этот эффект наблюдаю и верю в него. И, ну, вот этот кадр такой же. Алексей там по заснеженной улице под красивыми огоньками идет стремительно, не потому что он на камеру позирует, или я ему что-то говорил, разумеется, нет, мы вообще никак не взаимодействовали. Я бежал перед ним спиной вперед, прижимая камеру почти к земле и молясь, что все в фокусе будет. Но именно потому что вот такой был важный момент. Год работы приходил к решающей точке. Тот ресурс, который он накопил, нужно было теперь направлять не на кампанию, не на давление, чтобы его включили в бюллетень, а на кампанию «Бойкот». Он видео о том, что объявляет бойкот выборов, записал, ну, разумеется, до того, как поехал в ЦИК, а нужно было выйти в минуту, когда эта новость стала бы официальной. Поэтому да, тут нет никакой вот никакого секрета, кроме того, что ну вот я так выстроил свою работу, чтобы в этот момент там оказаться рядом. Ну и не поскользнулся, и все в фокусе показалось. Спасибо компании Canon.
Вы снимаете протесты и оппозицию российскую на протяжении, снимали на протяжении очень-очень-очень многих лет, еще до того, как начались массовые митинги в Москве и других крупных городах. Вы же постоянно смотрите на лица людей. Как менялись лица людей за это время, и как менялись силовики? Какие-то крупные вехи, может быть, были?
Ну, с лицами людей, наверное, немножко сложнее ответить, потому что все-таки я как фотограф всегда выхватываю в толпе какие-то лица, и в какой-то момент я начал понимать, какой типаж людей я выхватываю, что это неправильно, как-то тормозить себя. Ну, в общем, это такая немножко нерепрезентативная часть, и я как раз старался делать свои фотографии более репрезентативными. Ну, наверное, главная тенденция, которая тут была, по крайней мере, если мы говорим про московские митинги, которые я все-таки дольше всего снимал, ну, была просто про смену поколений. Были люди, которые обрели надежду вот той зимой 11-12 годов, когда первая волна протестов началась, и вдруг стало казаться, что можно разговаривать с властью, влиять на ее решение. Но это довольно быстро закончилось, когда протест разгромили после провокации столкновения 6 мая, болотного дела, обысков, многих других уголовных дел, задержаний, политических заключенных. И тут есть и в реакции общества, конечно, проблемы. Политзаключенных, конечно, тогда не поддерживали так, как надо было. Лидеры тогда, когда надо было цепляться за инициативу, пока она у них была, уступили ее, ну и так далее. Ну, очевидно, протест проиграл, поэтому можно говорить об этих ошибках. Мне все-таки кажется более важным фокусироваться на том, может быть, что получилось, да, что люди тогда вышли, они увидели друг друга. Но это были люди скорее, ну, наверное, среднего возраста. И такие, скорее, может быть, обеспеченные. Хотя мне кажется, что этот нарратив немножко раздут. Но потом, и в 2017 году, уже выведенный Навальным, после фильма про премьер-министра Медведева и его коррупцию, коррупционные схемы, было новое поколение вот таких прям студентов-студентов. Пропаганда сумела, попыталась продать их как школьников, хотя они были, конечно, никакими не школьниками. Но это было вот, были совсем заметно другие люди. Было видно, что они в меньшей степени, может быть, имеют вот какую-то выученную беспомощность протеста, который после своего всплеска наблюдал разгром, преследование, потом непопулярность из аннексии Крыма. И этот процесс в каком-то смысле повторился в 2019 году, когда была такая московская серия протестов из-за местных выборов городских, когда совсем новое поколение вышло, и было хорошо по ним видно, что вот этот вот бесконечный цикл такой безответности перед провокациями, ложью и арестами, с которыми сталкивались предыдущие поколения протестующих, у них вызывает не, даже не покорность, он никакого покорности не вызывал, не, ну, что он не кажется им нормой, что он их удивляет, искренне удивляет. Это было очень интересно наблюдать и классно снимать. А если говорить про силовиков, то тоже все просто, их с каждым годом становилось все больше, и они все больше сначала превращались в космонавтов вот этих вот, закованных в скафандры, а потом уже совсем безликих таких роботов с черными зеркальными пленками на масках. Когда Алексей вернулся в Россию после отравления и лечения в Германии, был большой митинг на Пушкинской площади 23 января, одновременно митинги по всей стране, и несмотря на жуткое давление пропаганды, 1000 человек тогда вышли, несмотря на угрозу арестов, задержаний, уголовных дел, возможно. Силовики явно недооценили количество людей, и там был такой эпизод, когда несколько раз на Пушкинской площади группы задержания как бы заскакивали в толпу, расталкивали людей, пытаясь найти каких-то зачинщиков, выхватить их и уволочь в автозаке. Людей было очень много, и они не то что насильственным образом отбивались. Нет, в России такого никогда не было, и мне кажется, это, в общем, правильно в сравнении с такой силой, которая на любое насилие всегда ответит стократным насилием, не имея никаких тормозов.
Снежками?
Вот в тот же вечер пришло к снежкам, а до этого люди скорее просто окружали эти группы задержания, так как-то их давали им вернуться обратно к автозакам. И силовики вот во всех этих своих модных бронежилетиках, резиновых дубинках, и, значит, масках, касках начинали паниковать. Прям было хорошо видно. И я, как журналист, как документалист, ну, разумеется, должен быть вот в самой гуще событий. И каждый раз, когда это случалось, каждый этот цикл, я обычно забирался перед этим такой парапет, чтобы определить направление движения разных частей этой толпы и силовиков. И потом я спрыгивал, сталкивал как тоже людей со своей стороны и заскакивал вот туда, вот где как раз эти паникующие группы задержания сталкивались с людьми. И в один из моментов, в один из этих циклов, один из этих силовиков, роботов, закованных латы, схватил меня за горло и начал душить. Не меня фотографа, не меня персонально, он, я думаю, что просто паниковал. Но я прям помню картинку, как я оказался лицом к лицу. Я в своих очках, не знаю, в шарфике. И он в бронежилете, и каске, и в каске отражался я. И я бил по его руке, пытаясь просто сбить ее с своего горла. Рука такая тоже в пластиковом каком-то перчатке. Просто для того, чтобы начать дышать. И видел при этом задыхающегося себя в этот момент, в его забрали. Это было очень странно.
Это была первая часть интервью с Евгением Фельдманом, фотожурналистом из России, который сейчас живет в Латвии. Вторую часть слушайте в следующих программах, и в ней мы поговорили непосредственно о книге «Мечтатели против космонавтов», а также немного о войне в Украине. Совсем скоро, 24 февраля, исполняется 3 года с тех пор, как началось полномасштабное вторжение. Ну что ж, наша программа на этом подходит к концу. Я напомню вам главные новости к этому часу. Трамп допускает скорую встречу с Путиным для переговоров о прекращении войны в Украине. Совет Резервного банка проводит первое в этом году заседание для принятия решения по процентной ставке. И в штате Виктория назначен новый глава полиции после отставки Шейна Паттона. Вот такие вот главные новости. Ну что ж, а я напомню вам, что слушать нас можно в прямом эфире по понедельникам и четвергам. Также наша программа выходит в субботу. Все эти дни в 12 часов дня начинается шоу на русском языке. Кроме того, нас можно слушать в подкастах в любое удобное вам время или на сайте SBS Russian. Множество материалов, а кроме того, подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, где вы также можете увидеть фотографии и иногда и видео. Для вас сегодня работали из мельбурнской студии Ирина Бурмистрова и Оксана Сичук. В следующий раз в прямой эфир мы выйдем, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Ну а пока не забывайте слушать наши материалы в более подробном виде.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.